эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. С 1 сентября в России начал действовать закон, предписывающий обязательное лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ. К тому же в большинстве регионов к этому времени уже успели определиться с размерами тарифов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. То есть стоимость коммунальных услуг в России неуклонно растет, а их качество в лучшем случае остается прежним. Из-за чего судятся с коммунальщиками активисты инициативных групп собственников жилья? И как им удается одерживать судебные победы? На эти вопросы будем отвечать вместе с экспертами студии «Радио Свобода». Это со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский, юрист Сергей Селиванкин, а на связи из Иркутска с нами председатель одного из домовых комитетов города Наталья Коржова, имеющая положительный опыт вот такой судебной борьбы, в том числе и с коммунальщиками. Но для начала о законодательных новшествах. Итак, 1 сентября 2014 года вступает в силу закон о лицензировании деятельности управляющих компаний. Официальное название этого закона выглядит как камуфляж, потому что, если его прочитать, то непонятно совершенно ничего. Это федеральный закон о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации, отдельный законодательный акт Российской Федерации и признание утратившему силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Непонятно ничего. Обычный человек никогда не проберется через эти дебри, поэтому мы хотим немножечко пояснить, что это означает. Это означает, что теперь все управляющие компании в сфере ЖКХ должны получать обязательные лицензии на свою деятельность. При этом закон запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься управлением многоквартирными домами без этой самой лицензии. Получить ее нужно до 1 мая 2015 года. Кто не успеет это сделать, автоматически получит запрет на осуществление таких услуг, и лицензия, что очень важно для ее будущих обладателей, будет выдаваться бессрочно, но действовать только в том регионе, в котором она выдана. А для того, чтобы ее получить, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы на территории России, и получать лицензию будет лично руководитель этой управляющей компании, который должен будет сдать квалификационный экзамен, ответить на около 100 вопросов, там будут избирательно, вероятно, их задавать. При этом, когда еще закон обсуждался, то замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сказал, что вот вся эта история с лицензированием, которая задумана для того, чтобы навести порядок на рынке оказания вот этих вот услуг коммунальных, она может обернуться тем, что до 15% организаций, обслуживающих многоквартирные дома в России, уйдут с этого рынка, потому что не пройдут эту самую процедуру лицензирования. А сейчас в сфере управления жильем работает 16 тысяч управляющих организаций по всей России. Но настороженные граждане начали опасаться, что вся вот эта вот история, связанная с лицензированием управляющих компаний, приведет вовсе не к тому, что наведут порядок на этом рынке, а к тому, что оттуда вытеснят добропорядочные, если можно так выразиться, компании управляющие, которые составляли конкуренцию, которые предлагали конкурентные цены и качество, хорошее качество услуг. Насколько, с вашей точки зрения, Андрей, оправданы эти опасения? И можно ли говорить, что вот сейчас, как только запустят эту систему лицензирования, действительно куча прекрасных компаний уйдет с рынка, а граждане останутся с носом?
Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, если таковые имеются. Дело в том, что вот насчет того, с чем останутся граждане, я вспоминаю Шекспира, Генрих IV, там есть такой персонаж Фальстаф. И он, ему слова такие вложены Шекспиром, что хорошие зуботычины прочищают мозги и способствуют образованию новых мыслей. Поэтому вот, чтобы, увы, граждане, конечно, заняты жизнью, заняты работой, все правильно, вот это, кажется, дополнительной нагрузкой. Я как раз так считаю, поэтому я понимаю неудовольствие граждан. По поводу лицензирования, на самом деле я тоже придерживаюсь понимания, что, увы, это некая декорация или там имитация, потому что, собственно, судьи кто? Получается, это подобие ЕГЭ для этих руководителей, там будут какие-то, кто эти вопросы формулирует, откуда они. И причем тут самое главное, ведь кто потребляет в итоге все это, кто платит? Граждане. Угу. Плюс субсидии, это бюджет, который опять собирается уже с граждан.
При этом, насколько я понимаю, граждане вот никак в вопросах лицензирования задействованы не будут,
никак.
Да? Вот в вопросах выдачи лицензии.
Но я вспоминаю, что есть закон, федеральный закон номер 9 от 9 февраля 2009 года, который создает механизм контроля деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Его подписал в выдачи еще Медведев. Поэтому этот закон, плохо или хорошо, дает механизм общественности.
Для того, чтобы вмешиваться в эту процедуру.
Просто хотя бы ознакомиться с тем, что происходит. Хотя бы. А там уже выводы делать, это другой вопрос. Вот. Поэтому не безнадежно, но я придерживаюсь к взгляду, согласен с теми, кто считает, что это вот некого образа, увы, имитация. Угу. Потому что ничего, и подозрения как раз, или предположения, что будут удалены как раз компании, скажем, не такие плохие, вот. Ведь известно, это и президент, все говорят, что там сплошная коррупция, там сплошное преступление, буквально преступление, уголовщина. Очень известно, я ничего не выдумывал.
Да, известно так называемое трубное дело в Петербурге, которое что-то как-то ничем пока не закончилось, насколько я понимаю.
Вот, и здесь беда, на мой взгляд, еще такая, что, собственно, все или большинство подобных компаний тоже известны. Ведь есть администрация территории, там, неважно какой, неважно какого субъекта. Есть руководитель, губернатор, он там, мэр, как назвать. У нее есть сын, который, значит, организовал компанию. Все. И что? И какая жилищная инспекция, которая получена, жилищный надзор, который назначает этот же мэр, какая же эта инспекция, будет там.
Но с другой стороны, здесь сватовство, кумовство, как хотите называйте, оно может быть не так было бы плохо, если бы эта компания, которую, как вы говорите, возглавляет чей-то сын, кум, брат, сват, действительно бы оказывала качественные услуги за разумные цены.
А здесь у меня опять, я придерживаюсь понимания, что это бесконечный способ получения обогащения. Почему? Потому что вот эта приватизация, сейчас она тормознулась хотя бы в Москве, этих жилищных компаний. ОАО или ООО. Смотрим закон. Для чего создается акционерное общество открытого типа? В целях получения прибыли в интересах учредителей. Все. Дальше это все украшения там какие угодно могут быть. По закону записано. То есть они просто обязаны получать прибыль в целях учредителей.
Угу. Не в интересах граждан.
Не для граждан, ничего. Граждане просто источник этой, как сказать, прибыли.
Сергей, а с вашей точки зрения, вот эти опасения действительно так обоснованы, да, как говорит Андрей Козельский, здесь граждане каким-то образом могут вмешаться, а главное, вот на людей будет ли возложено, так скажем, это бремя лицензирования, да, самих управляющих компаний, не будут ли вынуждены люди еще как-то скрыто, не получат ли они скрытые платежи, так называемые в своих вот этих жировках, да, для того, чтобы погасить возможные издержки управляющей компании на это самое лицензирование.
Марина, вообще ситуация очень своеобразная, потому что с учетом того, что лицензирование, когда оно будет осуществляться для каждой конкретной управляющей организации, вот как мы теперь понимаем, будет к этой лицензии выдаваться некое приложение с полным описанием многоквартирных домов, которые находятся на территории работы этой управляющей организации. Соответственно, понятно, что в этих домах проживают наши жители, которые являются потребителями услуг этой организации. И далее говорится следующее, что если жители недовольны работой, жители конкретного дома недовольны работой этой организации, имеет место административное нарушение, наступает какая-либо ответственность, то этот дом исключается из этого списка в этом приложении, из этой организации. Если таких домов набирается 15%, то тот же орган государственной власти контроля за жильем, в Москве это может жилинспекция, имеет возможность подать в суд, и далее рассматривается процесс о лишении лицензии данной управляющей организации и возможность вообще ее отстранения на определенный период выбора, определенный период времени с рынка управляющих организаций. Казалось бы, вот вам, когда приоритет относится к жителям, которые могут в определенной степени как бы повлиять на это, но вопрос возникает, а как конкретно жители будут влиять, если сегодня, когда проводится жилищная инспекция и составляется акт и дефектная ведомость при вызове тех же инспекторов из органа государственного жилищного надзора, и выясняется, что на большинстве инспекций отсутствуют представители управляющих компаний. И никто эти представители управляющих компаний сегодня не может ни жилинспекции, ни другие структуры, ни сами жители заставить присутствовать,
исполнять свои обязанности
при инспекции тех домов, на которые они доводят до упаднического состояния. Это первый тезис. Второй момент, который как бы вот... как бы очень все хорошо и очень грамотно. Говорится, что будет вестись реестр, федеральный реестр управляющих организаций, федеральный реестр ее руководителей. А
он будет находиться в открытом общем доступе, можно будет зайти и посмотреть.
Все очень хорошо, грамотно. Вы сможете прочитать, какими домами и как управляла эта организация ранее, были ли у нее предписания органов жилищного надзора, наступала ли какая-либо административная ответственность за это. Но я бы еще добавил, почему они упускают важный момент, слово «судебная ответственность» или ответственность со стороны возникающая контроля надзорных инстанций, прокуратуры, ГУВД и всего прочего. Вот это почему-то нет. Речь идет только об административной. Поэтому, вы понимаете, вот у меня создается сегодня, я сейчас еще один тезис, третий скажу, создается впечатление, я не хочу сказать слово «фикция», но что-то очень похожее на фикцию и мошенничество в принятии этого законопроекта, который уже принят и который подсунули на подпись нашим крупным руководителям, освоится это к следующему. У нас, если жители многоквартирного дома не избрали себе управляющую организацию, то орган местного самоуправления, согласно нормам жилищного кодекса, обязан организовать тендер и допустить на этот тендер существующие действующие компании, которые соответствуют всем требованиям действующего законодательства, и контроль, чтобы эти требования этих компаний соответствовали, несет ответственность этот самый орган местного самоуправления.
Понятно. То есть сам назначает, сам контролирует. Очень...
Получается, нет, но это казалось бы сейчас. Тогда, если у нас возникают вопросы в деятельности той или иной организации, то ответственность, опять же, за нее несет это орган местного самоуправления. Получается вопрос, а зачем тогда нужно лицензирование? Если у нас уже сегодня есть ответственное лицо, которое не исполняет функции контроля за деятельностью этих коммунальщиков, за тарифами, за всем прочим. Мы прекрасно с вами знаем, что есть понятие муниципального бюджета, в который вписываются большие траты для Москвы и для других регионов Российской Федерации. Это и благоустройство дворовых территорий, это и контроль за состоянием лестничных клеток и всего, чего хотите. Я просто две позиции назвал. И получается, сегодня ни муниципальные, ни местные депутаты не несут за это никакой ответственности совместно с своим общим аппаратом исполнительной власти при муниципальном органе. Никакой. И вводится вторая позиция, как бы очень хорошо лицензирование, новая точка для отката.
Вот вы говорите об откате, а я сейчас хочу задать вопрос Наталье Васильевне Коржовой. Она с нами на телефонной связи из Иркутска, и она председатель одного из домовых комитетов в том городе, который ведет такую активную деятельность и работу. Вот с вашей точки зрения, вся эта история с лицензированием, Наталья Васильевна, она ударит ли по карману граждан? Вот как относится ваши жильцы и вы лично к этой затее? Разделяете ли вы те опасения, которые здесь высказали гости в студии?
Здравствуйте. Во-первых, хотел бы поздороваться с вами. А далее, наверное, я не буду оригинальна, если не поддержу вот те высказывания, которые вот сейчас прозвучали у вас в студии. Вы знаете что? Когда вначале заговорили о лицензировании, вот наше сообщество активных граждан, активных собственников, вы знаете что? Мы как-то задумались и решили, что может быть, это как-то дисциплинирует управляющие компании. Но потом стало ясно, что ничего подобного не будет. Это слова, потому что Потому что, значит, тот орган, который как бы должен будет выдавать вот эту лицензию, а это в каждом городе, по всей видимости, есть определенные организации, они в очень тесной связи с крупными управляющими компаниями, которые уже нас до такой степени достали, что мы не знаем, куда бы от них деться. И вот выбирая небольшие компании, с которыми можно попытаться, во всяком случае, как-то наладить нормальные взаимоотношения собственник управляющей компании, мы прекрасно поняли, что они не выдержат вот этого лоббирования со стороны крупных управляющих компаний. Они будут выдавлены, и мы снова придем к тому же, вот перед чем мы сейчас и находимся. Вот такое мнение мое и моих жителей, да, и моих коллег.
Да, Наталья, скажите, а вот ваш дом сотрудничает, ну, то есть вас обслуживает какая компания, что за организация, крупная, маленькая? Как вы вообще добивались того, чтобы вам предоставляли именно те коммунальные услуги, которые вас бы устроили?
Вы знаете, что мой дом, он немножечко такой, выбивается из общей колеи в том плане, что мы не молимся на управляющей компании. Вы знаете, что за последние 8 лет мы уже в третью перешли. То есть мы четко пользуемся тем правом, которое нам дает жилищное законодательство. Если нас не устраивает управляющая компания, которая без зазрения совести, так сказать, обворовывает нас, не предоставляя никаких услуг, а просто собирает сливки сверху, да, мы просто с ней расстаемся, уходим, и нам нужно отдать должное, удается управляющей компании, первая у нас была западная управляющая компания, это монстр, огромная компания, с которой сладу никакого нет. Так вот, мы, уходя, ушли от них и заставили вернуть себе 1 200 000 рублей.
Каким вот образом заставили вернуть? Через суд?
Ну, вы знаете что, нам немножко повезло, потому что в это время началась прокурорская проверка там этой компании, и поскольку у нас было очень много доказательной базы, ну, действительно, документов, которые подтверждали, вот, я не знаю, как назвать, ну, наверное, нечистоплотного отношения, хищения наших денег, то они просто безропотно нам вернули после того, как мы расторгли с ними договор и ушли. Следующая компания, мы еще где-то около 3 лет. Это была маленькая компания. Около 3 лет побыли, первый год вроде бы нормально, а дальше все повторилось точностью. Вот сюжет такой же, как и из предыдущих.
Начали извлекать прибыль, да?
Вот, и сейчас мы вот год совсем под маленькой, новой компанией. И пока, вот пока я даже боюсь сглазить, пока все идет так, как мы хотели. То есть договор заключен на наших условиях, где, не боже мой, там не притесняются интересы управляющей компании, но при всем при этом не позволено и нарушать, так сказать, наши права. Относимся, значит, к своим обязанностям достаточно добросовестно. Калькуляцию тарифа по статье содержания мы сами все провели. И далее, то есть каждые 3 месяца мы проверяем, а вот вы выполняете свои обязанности в соответствии с тем, что вот мы вам назначили вот такую цену. Ну, если нет, так будьте любезны, верните дому неиспользованные деньги. И это все идет.
То есть они возвращают деньги вам, вы калькулируете, проверяете, что они не использовали, они возвращают вам.
Да.
А что такого особенного вы делаете? Почему? Потому что вот гости у меня в студии сидят и говорят, ну это какие-то чудеса, такое ощущение, что это происходит даже не в России. Как вы этого добиваетесь? Что такого вы делаете для того, чтобы...
Как ли дом?
Да, как...
Большой дом.
Большой ли дом?
Можно сказать только, вопрос, конечно, интересный. Но, как это говорят, упорство и труд все перетрут. То есть и в прокуратуру обращаемся, и доходим даже до крайних мер, когда управляющая компания не желает обращать внимание на наши претензии, на наши обращения, где мы не просто говорим, вот нам это не нравится, а мы доказываем, что вы вот здесь вот переначислили, здесь вы прихапнули, здесь вы не сделали, в прокуратуру обратились по инстанциям дальше, в администрацию. Вы нас не слышите? Вы не хотите по-доброму вернуть деньги? Мы просто нас просто вывешиваем объявление в моем доме. Дом 120-квартирный, это панельный дом, 6 подъездов, 5-этажный. Нашему дому 48 лет. Вот. И мы прекращаем платить. Мы просто всем домом не платим.
Действенно.
То есть приходится как-то считаться тогда.
А не приходит ли к вам, не начисляет ли вам пение, не начинает ли вас таскать по судам жильцов за то, что не оплачивают?
Да, и через суды приходили. Предыдущая управляющая компания «Уютный дом» на совет дома подала в суд за то, что мы домом проголосовали. Причем я должна сказать, все, что мы делаем в доме, мы делаем сообща. То есть мы все решения принимаем на общих собраниях многоквартирного дома. То есть у нас на собраниях присутствует 70-80%. И поэтому, если мы приняли решение, то мы, конечно, доводим до логического завершения. Так вот, мы приняли решение, что управляющая компания, ну, не заслушивает того тарифа, который он был у нее по содержанию 8.34, а по текущему 3.42. И мы проголосовали, вы работаете на 6.15 и на 0 рублей. Они подали, значит, на суд, на... совет дома. Ну, простите, суд принял нашу сторону. Мы доказали, что... А если вы ничего не делаете, а зачем мы вам будем платить? Вот делайте ровно столько, вот сколько мы вам заказали. Вы знаете что? Мне кажется, ужас ситуации вот всей, да, вот в сфере ЖКХ, что жители никак не хотят осознать самый главный факт, что это мы собственники, мы за все отвечаем, и мы принимаем решение. Это наш договор. Мы устанавливаем тариф и нанимаем на работу управляющую компанию. А они должны исполнять нашу волю, и если мы написали, делайте вот это, будьте любезны, на ту сумму, которую мы вам определили, вы сделаете. А если что-то мы не так, вот собственники, что-то мы ошиблись, пожалуйста, докажите, что по той причине, что мы не учли какой-то вид работ, и вот наш дом, понимаете, он разваливается, или там какая-то катастрофа наступила. Вот суды-то как раз, вот суд, и он и требовал у генерального директора, ну объясните, пожалуйста, какой вред вам нанесли жители дома, приняв вот такое решение, ничего подобного, они все сделали правильно, то есть мы выиграли этот суд.
Я, да, вас поздравляю.
Это исключение.
Конечно.
А почему это исключение?
Марьяна, у нас, к сожалению...
Что значит, что я скажу, это деньги, это мои, ну, мои деньги, это ваши деньги.
Жители. Такая солидарность исключения.
Жители, которых мы имеем дело сегодня, в большинстве случаев массы, это инертные, пассивные люди.
Они на работу ходят, они считают это
полезным. Нет, Андрей Георгиевич, не согласен. Там, ну... Они, это, понимаете, это отговорки, они ходят на работу. Да. Но вот встречаемся с жителями во дворах, и когда они предъявляют претензии к правозащитникам, другим, третьим людям. Вот вы за нас это сделаете, вот вы к нам пришли, и раз мы с вами общаемся, то вы должны организовать проведение общего собрания собственников. Вы должны, если у вас есть выход на депутатский корпус, содействовать нам написанию депутатских писем, обращений. Вы должны написать за нас исковое заявление, и может быть тогда, и может быть тогда мы придем в суд. Может быть. Понимаете, это, вот вам честно, Марьяна, говорю, это 80% людей сегодня москвичей. Они такие. Ну, по крайней поэтому мере, это гражданская позиция, уважаемая выступавшая Наталья Васильевна. Она просто герой в хорошем смысле.
И будем общаться обязательно.
Будем общаться, помолкнемся координатами.
Развивать.
Поэтому вот всем, кто нас слушает, надо просто брать пример. И еще, самое главное, Марьян, здесь вот то, что у Натальи Васильевны, это коллективный фактор.
Вот это вот.
Если жители договариваются, вот и всем домом, всеми 120 квартирами не платят этой проворовавшейся, условно говорю, оценочное суждение какой-либо компании, то тогда действительно уже иное отношение и судебных инстанций, и прокуратуры, да и тех же местных властей, которые зачастую пасут просто банально эту компанию. Вот, наверное, так.
Я бы хотел добавить насчет неплатежей. Если известно, существует такая курский депутат Ольга Ли, фамилия такая. Угу. Вот она публично призывает не платить. Просто. И ей никто пока не шьет. Экстремист, там, что она депутат законодательного собрания Курска, как там он конкретно называется.
Не платить скажу. Вообще?
Нет, не платить мотивированно. что делают не то, буквально то, что делает Наталья Васильевна на уровне дома, вот Ольга Ли, как депутат, призывает делать всех. И когда, говорит, все начнут это делать, тогда сразу
задумываются. Но у граждан ведь есть обязанность, например, оплачивать фактически потребленную воду, да, если платить за отопление, за электроэнергию.
Граждане вправе задать вопрос, а, собственно, а почему такой тариф? Докажи мне, что это правильный тариф. Вот как Наталья Васильевна говорит, а вы не на 8 рублей работаете, а на 6. И доказывает это. Поэтому, ну, до этого Сергей прав совершенно, что большинство людей, ну, я их оправдываю больше, чем негодую, но так устроено, что большинство людей, в общем, к этому относятся как к чему-то постороннему.
А в случае, если один конкретный человек, один конкретный собственник квартиры, многоквартирного дома, задастся этим вопросом, он сможет решить эту проблему хотя бы лично для себя? Или нужно будет проходить вот эти все...
Одного машину
удалят. Задают, съедят. Это надо коллективно заниматься. Это надо работать, просто жить. Понимаете, Марьян, ведь вот еще один фактор, это вот как бы продолжение вот этого разговора, вот про коммунальные платежи. А есть понятие, когда проводят так называемые проверку работы счетчиков индивидуальных приборов учета. В Москве существует база данных. Ну, понятно, что она существует в органах власти. Каким образом происходит слитие этой базы десяткам, сотням неких компаний, которые рассылают вам с вашей фамилией, имя, отчество,
буквально угрозы.
Бумажки, буквально угрозы о том, что если вы не проведете поверку счетчика за 1000 рублей, условно говоря, до такого-то числа, то у вас будут санкции на вас, вам отключат водоснабжение, на вас подадут в суд и так далее. И такой шантаж идет по Москве массово.
Вот, кстати, о поверке счетчиков. Я хочу, чтобы здесь...
Сейчас скажу все, потому что конкретно моя мама участвует в этом процессе. Она, 90 лет ей, она увидела, значит, что это шантаж, что это вымогательство, что угодно. Она перечеркнула, она сначала подписала там этот договор технического обслуживания, потом все же у нее, ее хорошо учили в свое время. Вот, она его перечеркнула и сказала, я не буду платить. Поверки не существует, это выдумка. Вообще слово даже не из той оперы. Есть проверка. Никакого технического обслуживания. Это вот фигулька не требует вообще. А если хотите убедиться, как счетчик правильно работает, 3-литровую баночку поставьте и сравните показания счетчика. Все. И ничего не надо делать.
Вот я это вымогательство. Хочу, чтобы здесь нам Наталья Васильевна Коржова рассказала об опыте жителей Иркутска. Я знаю, что вам известна эта история. В Иркутске прошли несколько судов, и люди их выиграли. Они судились с управляющими компаниями, как раз с той самой западной управляющей компанией, о которой вы говорили, Наталья Васильевна. И суды признали, что взимание с граждан денег за проверку счетчиков, за техническое обслуживание счетчиков не незаконно. Правильно я все говорю? Ничего не перепутала?
Нет, немножечко не так. Это, правда, мне очень сложно судить вот за последние 3 года, что там западная компания, да, творилась. Ну, а там, вы понимаете, что они и со статьи содержания, и с текущего ремонта, они брали деньги и за вот так называемую поверку счетчиков, за техническое обслуживание.
Они вкладывали, да, вот в эти статьи?
Да, такие огромные суммы. И вот, обратившись в суд, жители выиграли в том плане, что в статью содержания это не может входить. Ну и что? А западная компания все равно включает.
По-прежнему, да?
Да.
То есть есть решение суда, но оно не исполняется. Они находят другие способы, как это обойти.
У меня конкретно, вот мою маму шантажируют. Она прокурору написала, и прокурор в газете написал, что поверка отменена. Прям в газетной статье.
Так.
И сразу звонят, у вас закончился срок работы счетчика, если вы не, то начисляют. Сейчас ее уже дважды в месяц начисляют, ну, примерно, как за повымку там слонов в зоопарке.
Так, а почему вы не идете в суд? Почему, и что, значит, почему прокуратура бездействует в том смысле,
вот другое дело, почему
не возбуждает уголовные дела, проверки, не выносит представления?
Дело в том, что я... Вот опять, это просто, ну, как сказать, особенность моего видения. Я считаю, что в суд ходить не надо. Потому что есть, например, 195-й приказ генпрокурора от 7 декабря 2007 года, который предписывает активно всем, всей прокурорской этой вот как там...
Вертикали.
Ну, хорошо, вертикали. Вот. Активно защищать права и свободу граждан. Так. Ну, так пусть занимаются своим делом.
То есть ваша мама написала жалобу
будут
в прокуратуру, теперь прокуратура должна этим заниматься.
Я вот, например, противник хождения по судам. То есть это опять это мое время, мою жизнь я трачу на суды. Когда есть законный по Конституции орган, который обязан это делать.
Понятно. То есть если они хотят, пусть они с вами судятся. Вот такая логика. Ну, да? Не наоборот.
А кто запрещает? Андрей Юрьевич абсолютно прав. Я еще только единственную вещь скажу, что если есть судебное решение, а оно не выполняется в отношении тех же тарифов, то здесь надо четко писать в Федеральную службу судебных приставов, но не в региональную, а в Москву.
Так они все равно в регион спустят.
Нет, Марьян, не просто так. И обязательно есть депутат, который избран от округа и сидит, работает в Государственной Думе, чтобы этот депутат делал открытый депутатский запрос. А как? У нас сейчас время такое, знаете, все очень любят публично в Фейсбуках, в других социальных сетях, особенно политики, выставлять свои запросы. Вот я думаю, вот такой активный дом, как у Натальи Васильевны, прекрасный дом, может заставить этого самого избранного от их округа депутата публичным сделать это рассмотрение. Федеральную служебную...
Ну вот как раз в Иркутске это происходило. Там как раз вмешался депутат.
Приедем на учебу.
Да, другое дело, что вот не исполняются эти решения суда. Мне, кстати, вот в том, что говорила Наталья Кожина, очень понравилась фраза «Мы собственники, и мы за все отвечаем». Что вот пока люди этого не поймут, то мало что изменится. И в этой связи здесь хочу напомнить еще об одной истории, связанной с жилищно-коммунальными услугами, а именно о том, что вот уже сейчас к 1 сентябрю оставшиеся из неопределившихся регионов должны были определиться с тарифами на услуги по капремонту домов и с тем, куда эти деньги будут перечислять. И вот здесь как раз вопросов, наверное, даже больше, чем к лицензированию деятельности управляющих компаний. Угу. Потому что непонятно, во-первых, откуда берутся эти суммы. Они в разных регионах, они разные, причем по закону устанавливалось, что это значит, за квадратный метр люди должны будут платить от 5 до 12 рублей ежемесячно, и может меняться эта сумма, но она не должна превышать 6% от всего платежа за жилищно-коммунальные услуги. Вот. Создавались региональные фонды капремонта. У кого-то была возможность, но люди об этом узнавали в самый последний момент, организовать собственный счет для своего дома. Если такой счет не организовывалось, то все эти суммы сваливались в общий котел. Причем получалось, что после этого, из этого общего котла, как там распределяется сумма, кому делать раньше капремонт, кому позже, что у большинства домов будут отремонтированы там в 2038 году, в 2043. И люди, которые сейчас это осознали, переходят в ужас, потому что они понимают, что, во-первых, эти деньги к тому моменту могут разворовать и ничего не отремонтировать. Вот. А во-вторых, они понимают, что совершенно непонятно, как повлиять на эти размеры сейчас этого капремонта. И вот здесь я опять хочу обратиться в Иркутск. Как вы поступили с этими платежами на капремонт? Расскажите, пожалуйста.
Во-первых, мы уже прошли один капитальный ремонт. Мы добились в свое время и попали в федеральную программу в соответствии со 185-м федеральным законом. Два года мы бились, но мы своего добились. На 13,5 миллионов мы сделали комплексный капитальный ремонт всего и вся. Это во-первых. Так вот, когда мы принимали решение, то есть мы же должны были опять-таки на общем собрании собственников помещений обсудить вопрос, готовы ли мы участвовать в этой, прежде всего, первый вопрос, который стоял в повестке дня, готовы мы, согласны ли мы участвовать в этой федеральной программе. Ну, наши жители проголосовали 100%, что да, готовы. А уже следующие вопросы шли, там, какие виды работ, на какую сумму, как мы будем свои 5% вносить и все прочее, прочее. Так вот, когда, значит, появились вот эти веяния относительно капитального ремонта, который, так сказать, определен, или, как сказать, программа 30-летней длительности, мы точно так же собрались на собрание, и первым вопросом мы поставили, значит, в повестке дня, то есть формулировали следующий вопрос. Желают ли собственники участвовать в этой самой программе капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет. И наши собственники, то есть я опять-таки повторяю, у нас более 80% присутствовало на собрании, и мы практически единогласно отказались участвовать в этой программе. А следующий вопрос стоял, ну, вопрос касающийся, то есть как мы будем формировать способ формирования фонда капитального ремонта, то есть спецсчет на доме или же этот региональный оператор. То есть нам не пришлось рассматривать второй вопрос, потому что жители решили, что мы не будем участвовать в этой программе. По той простой причине, потому что эта программа не вызвала у нас доверия, то есть продлить вот это удовольствие на 30 лет.
Не просто закон же вас обязывает. Насколько я понимаю, закон обязывает собственников платить, делать взносы на капремонт.
Так, одну секундочку, Марьяна. Да. Есть 44-я статья Жилищного кодекса. Там сказано, что орган управления многоквартирного дома – это общее собрание собственников. И к компетенции этого общего собрания относится вопрос о том, будут собственники проводить капитальный ремонт или нет. От того, что там все вот эти добавки были, которые не сочетаются никак вот с этим главным посылом, главным постулатом, это уже проблемы государства. Почему подписываются такие законы, где один противоречит другому? Так вот, там четко сказано – участие в капитальном ремонте принимают собственники. Вот мы на этом и остановились. И не просто мы сказали, что не будем все, а мы привели причины, почему мы не хотим вот в этой долгосрочной программе. Она у нас не вызвала доверия. Объясним такое. Нестабильность в мире в целом, нестабильность в нашем государстве, неисполнение тех законов, которые принимаются в правительстве, в Думе и так далее, и так далее. И жители тоже вспомнили. А как же, ведь, посмотрите-ка, законы приватизации, статья 15-я, почему-то государство позволило себе роскошь, она ведь не отменена до сих пор, не позволило себе роскошь не исполнять вот эту статью, где сказано, что прежде чем сбросить на наши плечи вот эти разрушающиеся дома, они должны были их привести в порядок. Ну, у них не получилось, они признались, у нас денег нет, давайте вы сами. Ну, мы сами и будем тогда решать, когда, чего и где и дальше. А потом, вы знаете, еще что? Жители, они говорят, ну если наше государство не может решить вопрос с неплательщиками, я имею в виду со злостными неплательщиками, ведь там же речь идет о многомиллиардных долгах, что жители не платят, не оплачивают коммунальные услуги и жилищные услуги. То есть нет рычагов воздействия. И к чему же мы придем? Итак, котелок, неважно, какой котелок он будет, спецсчет или региональный оператор, если у меня полдома не будут туда вносить плату за капитальный ремонт, а что там будет? Там будет наполовину он пустой. Далее штрафные санкции туда. И к чему же мы придем? Очень легко и просто решится этот вопрос. Повышать тарифы. То есть для того, чтобы за счет законопослушных плательщиков, значит, наполнить этот котелок и все-таки капитальный ремонт осуществить.
Вы решили не позволять собой так поступать, правильно я поняла?
Я не знаю, чем это закончится. У нас собрание было в первых числах мая. Протокол мы все передали, но вот почему-то никто никак как-то не реагирует, я не знаю.
Боятся, наверное, вас делали уже. Но, кстати, вы сейчас фактически ответили на вопрос Марины Витальевны из Кургана, который она задавала о том, что может ли ТСЖ отказаться от программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, так как мы дом ремонтируем своими силами. Если можно это сделать, то каким образом? Вот фактически сейчас уже был получен ответ на этот вопрос. Нужно собирать общее собрание, принимать по этому поводу решение и, в общем, дальше ждать развития событий. Да. Я здесь уже сразу же перехожу, у меня куча вопросов, связанных как раз с этим самым капремонтом, потому что люди тревожатся. Это деньги, они, казалось бы, там и небольшие, у кого 7.30 рублей за квадратный метр, это там Подмосковье, например, где-то 6 рублей 20 копеек, это вот в Саранске, вот такой, и разные суммы. Но получается, что где-то за стандартную двухкомнатную квартиру 54 квадратных метра в месяц нужно около 300, ну, около 400 рублей отдавать на этот капитальный ремонт этих взносов. Казалось бы, деньги небольшие, но, минуточку, это ваши личные деньги. И хотелось бы знать, что с ними будет дальше происходить, поэтому у людей появляются вопросы, я сейчас эти вопросы буду прям сразу задавать. Михаил из города Ростов-на-Дону спрашивает, задается таким вопросом. Я имею в собственности квартиру, и в подвале этого же дома парковочное место. Товарищество собственников жилья требует взносы на капитальный ремонт как с квартиры, так и с парковки. Но в парковке только пол не относится к имуществу, подлежащему капитальному ремонту. Остальное стены, фундамент, опорные колонны, коммуникации, идущие через парковку. Все это общее имущество ТСЖ, которое и так подлежит капремонту. Получается, что с меня требуют дважды оплачивать капремонт общего имущества, находящегося в парковке. Насколько это правомерно, как это можно оспорить?
Это неправомерно. Это просто неправомерно. Действительно, уважаемый радиослушатель прав, потому что вас заставляют платить одновременно за ремонт общего имущества, которое находится и так в общедолевой собственности жителей. Понятно, что существует, если пол. Пол вот этого, ну давайте посчитайте квадратные метры и просчитайте по тарифам, сколько это стоит. Напишите, если у вас заключен какой-либо договор с правлением ТСЖ, значит, напишите в этот договор протокол разногласий и передайте эту информацию туда. Но, соответственно, вот как уважаемая Наталья Васильевна говорила, не будет реакции со стороны правление ТСЖ, пусть все ваши жители коллективный иск в суд подадут. Я думаю, что тогда надо менять это правление, которое свои деньги хочет делать за счет обычных граждан.
Но в конце концов, можно в Роспотребнадзор пожаловаться.
Да. Я бы чуть-чуть, если я правильно услышал, что этот значит, автор текста сказал, что это собственность ТСЖ. Я бы хотел поправить. Но нет собственности у ТСЖ. Нет, существует правильно. Собственности ТСЖ.
Угу. Есть собственность конкретного
жителей. Жителей. Общественно, это общая собственность жителей.
Так, дальше вопрос, они связаны в принципе с тем же вопросом. Да.
Хвост виляет собакой, надо вот это менять. Вот ТСЖ это хвост.
Понятно.
Он не должен виляет собакой.
Это к вопросу об активности граждан, да?
Да.
Наталья из Ставрополя спрашивает, можно ли избежать вступления в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, если жильцы не согласны и ремонт в доме уже сделан? Ну вот здесь абсолютно вот нужно есть. Действовать, да, точно конечно, так же, как есть. Действовали в Иркутске.
Еще все же не могу не сказать. Вот у меня есть в руках документ, это заявление, я один из подписантов этого заявления, генеральному прокурору Чайке. Это было год назад, о том, что сам факт подписания вот этого, принятия этого закона, вот этот закон является вещественным доказательством преступления.
Вот как.
Вот такое заявление есть.
Какого преступления именно?
А дело в том, что здесь перечисляется, потому что сам закон, он создает механизм вот того, чего люди опасаются.
Коррупция.
Вот этот закон именно создает этот механизм. То есть это рукотворный механизм, ну, МММ, как пример такого механизма, сравнительно законный.
А что вам ответил Чайка-то?
Ответ, получили ответ о том, что прокуратурка не усматривает здесь с этого преступления, но есть механизм, оспариваемый через Конституционный суд, вообще правомерности
тех
или иных
законов.
Вот. Ну, тем не менее, я могу...
Но в Конституционный суд вы не ходили.
Пока, ну, вот опять, они...
Потому что для того, чтобы обратиться...
Они хотят, чтобы мы устали. Мы не устанем.
Но потому что для того, чтобы обращаться в Конституционный суд, для начала нужно пройти обычные суды районные,
вот,
где
да.
этот вопрос не будет разрешен или будет разрешен.
Да,
значит,
да.
вот к вопросу, опять же, о том, как отказаться. Зоя Валерьевна из Волгограда пишет. Можно ли отказаться от участия в этой программе по проведению капремонта? Потому что нашему дому около 60 лет, и есть вероятность, что он не простоит еще 30, А ремонт назначен там на какой-то далекий 43-й, по-моему, год. Наши взносы уйдут в карман управляющих организаций.
Коррупция чистой воды, значит, я знаю по Москве такие же ситуации, когда существуют дома, которые надо сносить, но эти дома ставятся в программу капитального ремонта. Цена этого капитального ремонта порядка 15-20 миллионов. Жители пишут обращение как в органы городской власти, в надзорные инстанции. Объясните, кто принимает мудрые решения о ремонте зданий, которые, ну, фактически являются аварийными. Марьян, ответов на здравых на эту позицию практически нет. Знаете, что вспоминают? В Москве вспоминают, что есть понятие несносимая серия, а есть понятие сносимое. То, что это понятие несносимое было искусственно придумано во времена бывшего мэра Москвы, просто вот взяли, знаете, как Николай I линию провел от Ленинграда, от Питера до Москвы прямую. Вот точно так же придумали, что есть понятие несносимое. А если дома аварийные несносимой серии, чиновник читает слово несносимое и понимает, что его надо ремонтировать. Поэтому здесь единственный абсолютно здравый механизм — это опять общее собрание собственников, жителей и публичная огласка. Я думаю, что это так.
Я добавлю, как-то вот я так устроен, найти каверзу. Дело в том, что тот же жилищный кодекс, статья 32, по-моему, сейчас вот могу заблуждать, там написано, есть очень-очень там 10-й подпункт, что если жилье признается аварийным, то его надо сносить за счет живущих там. То есть это обратная сторона медали. То есть тут опять ловушка. Андрей, если отказываешься от ремонта, то есть сносить за свой счет.
Андрей Юрьевич, разрешите вам
есть дополнить.
Мы говорим про Москву. Если мы с вами возьмем любой другой регион, мы все равно знаем, что строится энное количество коммерческого жилья, и которое стоит нереализованное. Вот я рекомендую активным жителям все-таки узнать, как законно проходили тендеры на этот долгострой, являются, существуют ли вообще приобретатели этих квартир, которые уже внесли деньги в фонды. Зачастую, я вас уверяю, порядка 50-60% случаев приобретателей нет. Это реализованные коммерческие проекты, которые находятся под корытом местной власти, и они просто простаивают. А квартиры начинают перепродаваться. Это уже идет второй...
соответственно, люди, которых должны расселить из аварийного ветхого жилья, они ничего не получают, а квартиры...
Пожалуйста, стоят районы, где ветхие дома и незаселенные коммерческие огромные объекты.
Елена из Тамбова пишет: в нашем многоквартирном доме часть жильцов решила увеличить взносы на капремонт, чтобы побыстрее собрать нужную сумму на ремонт крыши. Они прошлись выборочно по квартирам, в которых были уверены, и собрали 51% подписей. Остальным жильцам не сказали вообще ничего. Мы узнали об увеличении только когда пришла платежка с новыми суммами. Теперь у меня получается, пишет Елена из Тамбова, что взнос на капитальный ремонт превышает сумму за коммунальные услуги. То есть капремонт 1836 рублей 76 копеек, а коммунальные платежи 1077,41. Законно ли это? И как оспорить вот эту ситуацию?
Есть, на мой взгляд, механизм вот следующий. Есть одно из решений Конституционного суда Российской Федерации 28 мая 2010 года. Оно по какому-то там конкретному вопросу. Но там на странице 12 этого решения есть такой вот абзац, постараюсь близко к тексту, что ввиду разного статуса собственников в одном доме, ввиду различий их интересов, принятие решения общим собранием становится практически невозможным.
Так, и что же?
Конституционный суд, это не выдумка Козельского там или кого.
Так, и что же?
Значит, это механизм, на мой взгляд, говорит, ну, скажем так, что опять принятие решения общим собранием, как правило, это именно исключение из правил. Как правило, это исключение из правил. Вот. А в основном, вот я живу в таком доме, где у меня 1000 квартир практически. Невозможно собрать собрание. И вот здесь как раз, может быть, люди хотели добра. Вот эти там, собравшие 51%. Может быть. Но они этим плевали на других.
Соответственно, другим гражданам в этой ситуации что делать? Оспаривать решение общего собрания?
По крайней мере, в прокуратуру, что это нарушение моих прав. Меня вынуждает что-то это помогать.
Да. Полностью согласен, под каждым словом подписываюсь. Немножко дополню. Вот Андрей Георгиевич правильно сказал про статус собственников. Вы надо понимать, что есть статус приватизированных квартир, квартир по договору социального найма и, возможно, нежилого фонда, который принадлежит городу и поселению. Это как и квартира социального найма, так и нежилой фонд. И прежде всего, затребуйте документы собственников, которые подписали, и выясните, если это органы, муниципалитет или город, какой процент их подписал вот в этом 51-м, и какой процент собственников присутствует. А вот дальше уже вы можете, помимо всего прочего, сделать публичное обращение в тот же орган власти ваши и сказать, что фактически орган власти перечеркивает решение жителей и принимает выгодное, возможно, решение по капремонту через свои какие-то действия, откаты и все прочее. Это перед тем, как обращаться в судебные инстанции, в прокуратуру. Выясните, кто ваши оппоненты. Это важно.
Угу. А Павел из Саранска пишет: мои многие знакомые не платят за капитальный ремонт, им даже не присылают пени. Я платил всего 2 раза. Говорят, что можно не платить, и типа за это ничего не будет. А жилье у моих знакомых и у меня приватизированное. В общем, все в округе, уже человек 50, сказали, что не платим и платить не будем. Это что за позиция такая?
На самом деле, вот это позиция людей, которые задумались, собственно, за что они платят и кому. Кто получатель платежа? Mm-hmm. Вот, как правило, это что-то такое получается, какой-то поручик Киже. Mm-hmm. Вот, и я возвращаюсь к тому, что я уже сказал. Ольга Ли, депутат Курского законодательного собрания, как раз к этому и призывает. Оказывается, много есть ее последователей. Mm-hmm. В Москве, я не знаю, какая оценка, но статистически мне говорили, что 1200 не платят сознательно. Не потому, что они там разгильдяи или что-то, а вот именно сознательно, потому что считают, что для того, чтобы платить, надо иметь, ну, скажем, больше доказательств. Но того, кто собирает платеж.
Не платить надо. Вот еще раз, только чтобы вы, уважаемые радиослушатели, зрители, не попались в такую ловушку. Я не рекомендую не платить отдельным собственникам, даже двум-трем из подъезда. Вам надо обойти весь дом, и это должно быть хотя бы 100 человек.
Поступает так, как делали в Иркутске.
Да, конечно, иначе вас сожрут, съедят. Вас должно быть
много. Затаскают по судам.
И еще, может быть, одна такая хитрость. Можно платить. Я знаю людей, которые для того, чтобы не быть неплательщиком, там платят, условно говоря, рубль. И потом ты доказываешь, что я только заплатил. Я заплатил какую-то часть.
Которую считал необходимой.
Да, все.
Марьян, еще раз. Есть просто одна фраза. Есть контрольно-счетные палаты на территории каждого региона, но туда могут для объективной проверки, опять же, обращаться только депутатский корпус. Вот нужно инициировать обращение для проведения аудита и выявления, насколько добросовестно расходовались все средства управляющими организациями. Эти проверки проводятся.
А у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я хочу сейчас обратиться к Наталье Коржовой, председателю одного из домовых комитетов города Иркутска, она с нами по телефону. Наталья Васильевна, вот буквально пару слов можете сказать о том, что должны сделать граждане для того, чтобы вот так же успешно коммуницировать с коммунальными службами, как жители вашего дома?
Позвольте, во-первых, мне одно слово сказать. Вот да. Обсуждая обращение одного из представителей ТСЖ, что, дескать, обошли, собрали 51%, так вот, необходимо точно и четко знать, 51% не может решать вопросы, касающиеся капитального ремонта. Для того, чтобы были приняты вопросы, вопросы, связанные с капитальным ремонтом, там необходимо участие почти 100% собственников, и голосовать нужно 2/3 от всего количества. Поэтому 51% – это вообще нелегитимное собрание было, и там даже рассуждать нечего. Это во-первых. А во-вторых, только если жители объединятся в домах, то есть если они друг друга услышат и поймут, что только сообща они могут чему-то противодействовать, кому-то противодействовать, вот тогда может что-то получиться. Один человек в поле не воин, он никогда не был и не будет.
Да, спасибо вам большое, золотые слова. Я с вами на этом прощаюсь, Наталья Васильевна. Ну, собственно, и передачу завершаю. Мы будем возвращаться к этому вопросу. В эфире «Радио Свобода» прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский, юрист Сергей Селиванкин, на связи из Иркутска председатель одного из домовых комитетов этого города Наталья Коржова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.